Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новыми музейными проектами. Ну и иногда, особенно в эти декабрьские дни, приходит время подвести какие-то итоги. Ну, конечно же, промежуточные, но, тем не менее, мы в течение всего года напоминали нашим радиослушателям, что музею исполняется 240 лет. Точная дата, она, можно сказать, прямо в эти дни, по новому, по старому стилю, но это для рубрики «240 секунд музейной истории». А итоги менее крупного периода уходящего года, ну, может быть, еще ряда предшествующих лет, мы сегодня в студии подводим с директором Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, кандидат философских наук Сергеем Геннадьевичем Ступиным. Добрый день, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, Артем Валерьевич.
Мы с вами так не очень часто встречаемся в эфире, ну, и в связи с вашей занятостью, и в связи с тем, что текущие музейные проекты требуют освещения в течение года. Но, тем не менее, вот Иркутскому музею, первоначально он даже назывался «Натуральный кабинет», в этом году исполнилось 240 лет. Как вы ощущаете эту дату? И каково это руководить учреждением со столь почтенной историей?
Ощущаем мы ее очень серьезно, как очень солидную, обязывающую ко многому. Ну а каково руководить учреждением со столь почтенной историей, если так в четырех словах? Сложно, почетно, ответственно, хлопотно. Сложно почему? 7 отделов. Отделы разнонаправленные. Напомню, у нас и отдел природы, и музейная студия, отдел истории, музей Распутина, отдел «Окно в Азию», ледокол «Ангара», еще и в Ванге на севере области у нас культурно-просветительский центр. Поэтому понятно, почему сложно. Почетно, ну, что тут говорить. Музей очень уважаемый, авторитетный, со своей историей. О нас многие знают, и дополнительная ответственность держать вот ту планку, которую в свое время музей задал, и что очень сложно в современных условиях, но другого выхода и вариантов у нас нет, что называется. Ну, а хлопотно, потому что директорская работа, мы немножко уже касались в предыдущих разговорах, это очень такая административно разнонаправленная деятельность, которая требует не только творческих решений, но и чисто организационно-финансовых, хозяйственных и так далее, и так далее. Наверное, так, Артем Валерьевич.
На всякий случай я уточню, что, конечно, радиослушатели наши обладают хорошей памятью, но далеко не все из них слушали ваши предыдущие передачи с вашим участием. Поэтому, если мы сегодня что-то и повторим, большой беды не будет.
Хорошо,
вот, я понял. Ну, сейчас прервемся на выпуск рубрики «240 секунд музейной истории», а потом продолжим нашу беседу. Она только еще начинается.
240 секунд музейной истории.
Сегодня у нас праздничный выпуск. Мы поговорили неделю назад о том, как собирались деньги, как устраивалось здание первой иркутской, первой сибирской публичной книгохранительницы и в ней первого музейного кабинета, который опять-таки еще даже не назывался музейным. Ну вот третьего по юлианскому церковному календарю, по которому жила Российская империя, 3 декабря, по новому стилю, получается, 14 декабря, библиотека и музейный кабинет были открыты. И сейчас хочется предоставить слово самому основателю Иркутского музея, Иркутской публичной библиотеки, Францу Николаевичу Кличке. Я прочитаю кусочек из документа, который сохранился, дошел до нас, правда, не в оригинале, оригинал тоже его был утрачен, благодаря стараниям иркутских краеведов 18-го, 19-го, ну вот отчасти уже и 20 века. Этот документ городской глава и руководитель Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества Владимир Платонович Сукачев опубликовал в 1906 году в сборнике «Сибирские вопросы», который издавался на его средства. И вот кусок, относящийся к музею, мне сейчас хочется прочитать. Авторство Клички здесь не подлежит сомнению. Пекущаяся неусыпно о благоденствии, мире и просвещении своего народа, истинного Отечества мать, премудрая Великая Екатерина II, 1778 года, сентября 24 числа, избрала в Иркутскую губернию губернатором генерал-майора, орденов же святого великомученика Победоносца Георгия III класса и святой Анны Кавалера, меня, Франциска Ксаверия Кличку. Будучи удостоен сей отменной монаршей доверенностью, осчастливливаясь конечными наставлениями из уст самой света премудрости, поверг я, между прочим, к стопам ее престола верноподданническую просьбу об основании в здешнем городе книгохранительницы, толь нужной для изгнания тьмы из сего края. Основав таким образом сие Богу, монархине, человечеству угодное здание, простер я далее свои мысли к просвещению жителей отдаленнейшей сей части империи и положил намерение свое сверх книг снабдить сию книгохранительницу математическими, физическими и земледельческими орудиями, заводимыми таковыми же средствами, как и сооружение здания. Но сию хвалу и честь предоставил я своим последователям, сделав, однако, начало отменного искусства телескопом, новейшим изобретением электрической машины и орудием приготовления целительных искусственных вод, только в здешнем крае нужных. К чему присовокупил я некоторые модели, как водоходным здешним судам, так и фабрикам, коим особая находится опись. Часто приходили мне в мысль слова, подавшие повод собрать всей же книгохранительницы для любителей, знающих ценность естественных произведений, сполна возможно все находящиеся всей губернии ископаемые, произрастения и животные. Основание тому положил я сам, внеся в книгохранительницу все у себя находившиеся разных пород земли, камни, соли, горючести и металлические руды, поручив притом одному любителю учености по отбытии моем отсюда дополнить мало-помалу до совершенства сие мое, клонящееся к общественной пользе заведение. Это слова основателя Иркутского музея, которому ныне исполняется 240 лет, Франца Николаевича Клички.
240 секунд музейной истории.
Итак, мы продолжаем передачу «Краеведческие записки», и сегодня у нас выпуск итогов этого года, года 240-летия музея, с директором музея Сергеем Геннадьевичем Ступиным. Вот год 240-летия, каким он был для музея? Какие события больше всего вам запомнились? Хотя, конечно, я понимаю, что это очень сложный вопрос.
Да не такой уж он и сложный, потому что были определенные даты, с которыми были связаны проекты музея, а именно 85-летие Иркутской области, 85-летие Валентина Григорьевича Распутина, а у нас целый музей есть его имени, 225-летие святителя Иннокентия Вениаминова, и все эти события были связаны с конкретными программами. Нам, учредитель и правительство Иркутской области, по большому счету, ну, практически все наши пожелания удовлетворили с точки зрения финансовой, организационной поддержки. И надо было исполнить вот те проекты, те планы, которые мы сами себе придумали, и весь год был подчинен так или иначе их реализации. Ну, начнем, наверное, с начала года. Вот мы отмечали в марте 85-летие Валентина Григорьевича и открыли барельеф работы Аркадия и Натальи Ладяновых, прекрасная работа во дворе музея Распутина. Издали, на мой взгляд, мы как организаторы выступали здесь, авторы книги, авторы идеи Ольга Соболева и Анатолий Бызов издали, на мой взгляд, очень интересную книгу «Открытое слово», где была масса фотографий до этого нигде не публиковавшихся. Анатолий Бызов целый архив имел таких фотографий и имеет, по счастью. Все это было связано с текстами, которые тоже далеко не все публиковались, с какими-то интервью Валентина Григорьевича, которыми располагала Ольга Соболева. И вот в день рождения Распутина состоялась презентация этой книги и выставки в Совете Федерации. Согласитесь, это очень статусно, почетно. И, в общем, весь год он был посвящен реализации различных программ по 85-летию Валентина Григорьевича.
Сейчас продолжите, Сергей Геннадьевич. Я просто хочу нашим радиослушателям напомнить, что эту книгу «Открытое слово», как и другие музейные издания, можно приобрести.
Да, 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 можно приобрести в кассах наших отделов.
Вот, но ведь 85-летие Распутина не закончилось в марте?
Нет, ну весь год, да, в различные события по этой программе проходили. У нас всероссийская конференция прошла, приезжали специалисты, занимающиеся изучением жизни и творчества. Валентин Григорьевич, очень статусная, представительная такая конференция. Она уже третий раз у нас проходила. Были и другие, может быть, не настолько разрекламированные мероприятия, но они все вот в рамках юбилейного года были реализованы и завершились выставкой в нашем отделе «Музейная студия», связанная с музейными материалами. Это наши фонды, материалами, собранными в деревнях, которые ушли под затопление.
Это уже Нижняя Ангара?
Да. Выставка, кстати, до сих пор работает, поэтому приглашаем.
Да, она у нас так по касательной прошла. Вот мы про Чичковское плетение рассказали более подробно. Но выставку можно осмотреть еще...
Ангарская горница она называется, да.
До начала января включительно.
Да, совершенно.
А что касается тематики святителя Иннокентия Вениаминова?
Тоже большая программа была, очень разноплановая и даже в чем-то неожиданная. Я думаю, что многие уже слышали, что с успехом проходят презентации мультфильма, сделанного как раз к юбилею 225-летию святителя. Мультфильма, который... Это проект, реализованный на средства гранта культурной инициативы вместе со студией «Форсайт».
Сергей Геннадьевич, я прервусь. Вы тогда откройте тайну нашим радиослушателям, а то тут студию звонят периодически. Ага. Мы презентовали и студию «Форсайт» еще в период работы над мультфильмом. Так, говорили. В рекламных ставках неоднократно о нем, о этапах его выпуска. Когда все-таки его можно будет увидеть вне специальных мероприятий?
В начале января мультфильм будет выставлен на нашем сайте. И по ссылочке очень легко будет выйти на его просмотр. Это соглашение, которое в настоящее время у нас оформляется со студией «Форсайт», чтобы их авторские права не были ущемлены. Одновременно наше участие и наша роль в создании этого мультика, что называется, адекватно были ценены. И мы с надеждой на дальнейшее какое-то сотрудничество, потому что тем еще много. «Святитель», может быть, один из первых совместных проектов был. Очень хороший результат. Анонс по условиям гранта. Фильм уже посмотрели во многих регионах России, на Дальнем Востоке. Фильм представлен был на центральных федеральных каналах на Вести 24, студия «Союз». Так что недолго осталось, когда каждый желающий может посмотреть его. Понятно, что лучше смотреть такие произведения на большом экране со специализированной аппаратурой, ну, по крайней мере, на носителях, связанных с социальными сетями, это тоже можно будет посмотреть.
И, конечно, вот я хотел событие отметить, которое для меня лично было неожиданным, оно еще совсем недавнее, так сказать, не остыло, когда уникальный, с одной стороны, экспонат, с другой стороны, святыню, в год 350-летия со дня рождения Петра I,
да,
экспонат,
да,
единственный, понимаю, у нас в области, да, подписанный, да, Петром, да, выставили в наших залах, хотя он музею сейчас не принадлежит.
Здесь надо понимать следующее. С Иркутской епархией, с митрополитом Иркутским и Ангарским владыкой Вадимом у нас очень тесные партнерские отношения. Прежде всего, конечно, это Панге, где у нас духовно-просветительский центр, мы именно так его называем. Есть и там составляющая чисто епархиальная, есть музейные. У нас соглашение о сотрудничестве, и летом владыка, который давно хотел посмотреть наши фонды, с точки зрения тех экспонатов, которые, ну, когда-то принадлежали церкви или являются церковными сокровищами. И вот состоялось это знакомство с фондами, и тогда же мы решили, что почему бы нам не сделать в год 240-летия музея вот такую выставку с условным названием «Церковные сокровища Иркутского музея». А потом уже появилось название выставки «Свет не вечерний», выставка для верующих и неверующих, которая, ну, на мой взгляд, стала событием музейной жизни, не только нашего краеведческого музея, но и в целом музейной жизни при Ангаре, без всякой натяжки, потому что на сегодня у нас постоянно идет и запись на экскурсии, и тот отклик, который мы получаем, он нас, конечно, очень радует. Более 200 экспонатов уникальных. Последняя такая выставка была в 2001 году.
Да, уходящий ведь 22-й год, это еще и первый год работы музея под именем Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Как и в чем это отразилось на музее и, может быть, на особенностях вашей работы?
Ну, имя обязывает, и когда мы шли и хлопотали о том, чтобы нам было присвоено имя Николая Николаевича Муравьева-Амурского, мы понимали, что это не просто изменение в названии, а это потребует определенной переакцентировки нашей деятельности и внутримузейной, и в межрегиональном сотрудничестве. Конечно, сказывается, вот когда мы определяли, нарабатывали концепцию развития музея на ближайшие 4 года, и каждый отдел представлял свое новое видение своей работы в контексте как раз присвоения имени Муравьева-Амурского. Плюс, поскольку Муравьев-Амурский осуществлял свою деятельность на огромных пространствах не только Сибири, но и Дальнего Востока, мы активно сейчас занимаемся межрегиональными проектами, в частности, вот буквально на днях закрывается выставка в Благовещенске. Благовещенск, как знает просвещенный слушатель, получил название именно по Благовещенскому храму, в котором начинал свое служение в Иркутске святитель. Имя городу дали как раз Муравьев-Амурский, святитель Иннокентий. Поэтому да, вот начинается новый этап, начинается новая жизнь музея, и я надеюсь, Муравьев-Амурский будет нас вести новыми музейными маршрутами.
Мне еще хотелось бы в этой связи напомнить, просто в рамках более свежих, нахлынувших событий уже забывается, что у нас практически полностью обновился зал в отделе истории, который в том числе и периоду деятельности Муравьева-Амурского посвящен основанию сибирского отдела. Мы эту работу в музее начали еще в прошлом году, и вот в этом году она, можно сказать, окончательно завершена. Но вот еще же ряд моментов, которые на общем имидже музея отражаются.
Да, мы провели ребрендинг, у нас новый логотип. Это также скажется на оформлении и афиш, и рекламной продукции, и много чего.
Ну что ж, мы сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий. Несмотря на подведение итогов, в декабре музей тоже продолжает работу и радует новыми проектами, а потом продолжим нашу беседу.
Декабря в 15 часов в отделе истории состоится торжественное открытие выставки «Мир за порогом», посвященной 240-летию Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Музей предлагает посетителям заглянуть за порог жизни, попасть в сумеречную зону и познакомиться с артефактами народов Сибири и Севера, как ритуальными, так и, на первый взгляд, бытовыми предметами, также имеющими свой сакральный смысл. Что такое обряды перехода? Что общего между рождением, свадьбой и похоронами? Что происходит, когда человек переступает символические границы? Какие состояния переживает и почему эти состояния близки каждому из нас? На эти вопросы ответит выставка «Мир за порогом». На ней представлены подлинные экспонаты из фондов музея, собранные в этнографических экспедициях с конца XIX и до конца XX веков. Вход на открытие свободный. Приглашаются все желающие. В дальнейшем посещение выставки доступно по Пушкинской карте. Адрес отдела истории: улица Карла Маркса, 2, телефон 33-34-49. 33-34-49.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки» и беседуем с директором Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Сергеем Геннадьевичем Ступиным о итогах 2022 года. Уже так заканчиваем потихоньку их подводить. Ну и тут вопрос, который нельзя не задать. Как музей в этом году отозвался на события, происходящие на западе нашей страны? Что изменилось в музейной работе?
Ну, разумеется, мы не могли остаться в стороне от этого серьезнейшего события, от этой истории. Если кто-то из горожан, может быть, заметил, на ледоколе еще летом у нас появилась буква «З», где мы однозначно обозначили свою и гражданскую, и личностную позицию. Кроме того, известно, что город Кировск в Луганской Народной Республике является побратимом города Иркутска. И вот недавно, кстати, по инициативе работников культуры был такой добровольный целевой сбор финансовых средств для приобретения нашим коллегам всего, что необходимо для осуществления, я не скажу, что нормальной, но хотя бы приближенной к нормальной культурной деятельности. В Иркутске были закуплены материалы, то, что связано с художественным творчеством, какие-то реквизиты театральные и много-много чего. Буквально 2 фургона ушли в Кировск, получили обратную связь, потому что на те средства, которые были собраны, в тот же Кировский музей смог поменять линолеум, закупить стулья, поменять тюль. Когда мы разговаривали с директором историко-художественного музея в Кировске Бавыка Ириной Викторовной, она высказала огромнейшую благодарность всем, кто неравнодушен в этой истории и оказывает такую действенную помощь. Ну а с Донецким краеведческим музеем у нас еще 2 года назад было заключено соглашение, они участвовали в наших каких-то проектах и выставочных, и участвовали в музейной маевке нашей, правда, онлайн. Но вот в этом году у нас, на следующий год, вернее, у нас горячее желание пригласить и директора музея из Кировска Ирину Викторовну, и директора музея Донецкого краеведческого на нашу маевку, которая состоится в конце мая. Я думаю, все получится.
И я со своей стороны, так немножко приподниму завесу, уже начали собирать экспонаты, связанные с вот этим периодом нашей истории, потихоньку аккумулируют, и вот тут повод как раз призвать людей, если кто-то приезжает оттуда, да, в отпуск что-то имеет. Не все мы сможем взять, да, но тем не менее покажите нам, пожалуйста. Мы заинтересованы в том, чтобы этот период нашей российской истории, новейшей, который, собственно говоря, еще продолжается, остался бы, чтобы были свидетельства, потому что, вот, к сожалению, экспонатов эпохи гражданской войны не так уж и много.
Ну, на поверку, да.
Давайте теперь все-таки на носу у нас Новый год. И вот ваш новогодний музейный маршрут, Сергей Геннадьевич, куда и почему вы пойдете с гостями под Новый год в музее в первую очередь? Это вот такой провокационный вопрос.
Очень провокационный. Я вам совершенно ответственно говорю, что под Новый год я никуда с друзьями в музей не пойду. А вот постновогодний маршрут, он предполагает обязательное посещение наших отделов в первую очередь, потому что мне важно будет посмотреть, приходят ли посетители, как это все организовано, сколько зрителей, посетителей и так далее, и так далее.
Вот хотите встретиться с нашим директором, можете ловить его в постновогодние дни по отделам, может быть, вам повезет. Тем не менее, люди приехали, я... Кстати, хочу сказать, что турпоток в Иркутск, на Байкал, он не ослабевает, опять же, в связи с изменениями текущего года уходящего, и, наверное, будет только усиливаться, и вот они попросят у вас совета, у вас большой музей, 7 отделов, куда нам сходить, а у нас всего несколько часов.
Вы сейчас меня рассорите с нашими заведующими, да в каждом отделе есть много интересного. Ну, конечно, чтобы получить представление о городе и истории губернии, это отдел истории, тем более та реэкспозиция, которая сделана была еще в прошлом году и окончательно оформилась в году уходящем, она позволяет сформировать такое представление очень полноценное. И художественная, это выверенная экспозиция. Если кому-то интересна церковная история и все, что связано с деятельностью Русской Православной Церкви вот на этих рубежах российских, то, конечно, свет не вечерний в окне в Азию. Ледокол Ангара традиционно в дни каникул, да и не только в дни каникул, а всегда вызывает интерес своей, ну, неповторимостью, уникальностью.
Да, это технический памятник.
Технический памятник, да. Музей Распутина, да. Видит Бог, ну, везде есть что посмотреть.
Ну что ж, мы прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом будем постепенно нашу передачу заканчивать.
17 декабря в 12 часов отдел «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает детей от 8 лет и их родителей на мастер-класс «Иркутцы» по росписи конных фигурок кавалеристов Иркутского гусарского полка. Мастер-класс приурочен ко дню формирования Иркутского гусарского полка 17 декабря 1812 года. Участники мастер-класса узнают интересные факты о подвигах иркутских гусар и приобретут навыки росписи миниатюр. Свою расписанную фигурку можно забрать с собой на память. Занятие пройдет под руководством члена Российского военно-исторического общества, коллекционера-моделиста, администратора досугово-познавательно-патриотического проекта «Иркутская военная история в миниатюрах» Юрия Усова. В состав группы до 15 человек. Необходима предварительная запись по телефону 25-98-21. 25-98-21. Адрес отдела «Окно в Азию», улица 3 июля, 21А.
Продолжаем в студии в рамках передачи «Краеведческие записки» беседовать с директором Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Сергеем Геннадьевичем Ступиным о уже теперь не только итогах, но и перспективах музея в наступающем 2023 году. Что нового ожидает музей иркутян, гостей города?
Ну, что-то конкретное сказать пока не могу, поскольку окончательно выставочный план еще не утвержден. Мы последние, что называется, штрихи наводим. А могу только сказать, что концептуально это будет опора на наши фонды, на коллекции краеведческого музея. Это согласованная позиция всех и научных сотрудников, и фондовиков. 500 тысяч единиц хранения, из них 250 тысяч единиц основного хранения. И важно успевать показывать тем, кто еще никогда не видел каких-то экспонатов наших. Еще, что важно, новая концепция развития музея на ближайшие 4 года. Вот такие принципиальные какие-то подвижки предусмотрены по каждому отделу. Это будет в январе у нас такой итоговый документ, который будет выставлен на сайте, и можно будет посмотреть, в каком направлении будет развиваться деятельность каждого отдела, что мы хотим сделать, к чему стремимся.
Ну что ж, перспективы, они пока скрыты определенной дымкой интриги.
Сохраним, да, какую-то тайну.
Ну и недолго ждать осталось. Завершая нашу предновогоднюю передачу, до Нового года все-таки еще достаточно времени. Тем не менее, хочется спросить, вот наша передача «Краеведческие записки» выходит уже 2 года. Как вы оцениваете результаты ее работы как музейного информационного средства, да? Ну и что вы пожелаете нашим радиослушателям в уходящем году, в наступающем?
Оцениваю очень и очень положительно. Во-первых, практически все наши сотрудники, кому есть что сказать, кому есть донести какие-то мысли до наших радиослушателей, они имеют такую возможность, а любое общение, оно дисциплинирует, радиообщение дисциплинирует, упорядочивает мысли, развивает, в конце концов. Но я очень рад за коллектив радиоканала, который, пережив непростые времена, все-таки выстоял. И, слава богу, мы будем продолжать это сотрудничество, потому что для нас еще и это дополнительный информационный ресурс, доведение информации о нашей деятельности до радиослушателей, что немаловажно, мы же потом эти материалы представляем в подкастах, в социальных сетях, и таким образом количество тех, кто знает о нас, интересуется нашей жизнью, оно несравненно увеличивается. Поэтому с благодарностью к сотрудникам радиоканала и с пожеланием и им, и нашим радиослушателям укрепления физических и духовных сил, душевного равновесия в это вот такое сложнейшее время, любви к жизни, пусть жизнь жительствует.
Ну что ж, я напоминаю, что в гостях сегодня предновогоднем итоговом выпуске программы «Краеведческие записки» был директор Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Сергей Геннадьевич Ступин. Большое спасибо, что пришли к нам.
Вам спасибо.
Ну, а мне, как ведущему, осталось только лишний раз напомнить, что все подробности работы Иркутского областного краеведческого музея и в уходящем, и в наступающем году всегда можно узнать по телефону 33-62-30 в рабочее время на нашем музейном сайте museum-irkutsk.com, ну или на наших страницах в социальных сетях, где, кстати, можно всегда послушать и свежие, и архивные выпуски программы «Краеведческие записки», выпуски передачи «Краеведческие записки». Большое спасибо, что Иркутский радиоканал нам предоставляет эти записи. Они у него на сайте тоже сохраняются, но у нас их найти полегче, и там иногда прослушиваний, ну, несколько сотен, а вот пара передач в этом году несколько тысяч заняла. С вами был ученый-секретарь музея Артем Ермаков. До новых встреч!
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.